Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, который уже пребывает в каждом из нас лично. Отец, мы благословлены уже присутствием Твоего Духа в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично, делая нас и способными понимать, и способными принимать, и способными исполнять волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Дух Божий. Мы благословлены Его присутствием. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому из нас, различая голос Твой, следовать за Ним во всякое время и на всяком месте. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий прямо сейчас сверхъестественно мог и понять, и принять несравненно больше того, о чем он будет слышать. Помоги им Духом Твоим получать откровение и исцеление души, а также, различая голос Твой, следовать за Ним. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой поможет в сегодняшней встрече, даст откровение о сегодняшней встрече. И пусть каждый слушающий сверхъестественно слышит, понимает и принимает несравненно больше. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа. Спасибо Тебе за Твои способности и возможности, и за то, что Дух премудрости и откровения прямо сейчас действует в душе каждого слушающего, проливая свет, убирая тьму и исцеляя душу через откровение во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе. И я прошу также, Отец, помаши меня служить, чтобы все, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас сегодня с вами третья встреча, посвященная тему развлечения голоса Духа Святого. В чем особенность этой темы, я очень коротко хочу обозначить. Ну, в первую очередь, что развлечение голоса Духа Святого, я бы сказал, это одна из важных составляющих, которой рожденному свыше стартовать лучше сразу после рождения свыше. Так получается, что на сегодняшний день как бы развлечение голоса Духа Святого становится важной составляющей спустя уже годы и годы и годы. То есть спустя годы и годы и годы каждый рожденный свыше приходит к пониманию того, что слышать голос или различать голос – это то, что могло бы компенсировать очень много ошибок и не вступать в очень многие эксперименты. При том, что все приходят к осознанию этого, приходят спустя десятки иногда лет. Как ни удивительно, но эта тема не становится первичной, когда рождаются свыше, и когда рожденных свыше нужно наставлять. Я бы рекомендовал, конечно, для служителей эту тему рассматривать как одну из самых первых. Я не скажу, что она сразу воспримется и сразу на ура пойдет, но вы знаете, когда шаг за шагом вы своему ребенку объясняете какой-то порядок ценностей, с которым он, возможно, сейчас пока не согласен, но наступает все равно какой-то период времени, когда для него это становится достаточно привычно, и он уже относится к этому достаточно спокойно. Вот здесь примерно тот же эффект, что когда вы начинаете с младенцем, духовным младенцем, рассматривать тему развлечения голоса Духа Святого, вначале он переживает небольшой конфликт, так как то, о чем говорится, во многом непонятно для ума. Но по мере того, как оно закладывается даже в ум и находит свое место в уме, шаг за шагом оно будет производить определенное влияние. И определенные полученные знания будут влиять на формирование каких-то ценностей его уже как рожденного свыше. А если еще учитывать, что откровение от Святого Духа будет исцелять душу в каких-то вопросах, то будет формироваться и порядок ценностей, который как раз очень важен для рожденного свыше. Поэтому тема, я бы сказал, очень важная, и я верю, что как бы откровение в этой теме поможет избежать очень многих экспериментов, а иногда цену, которую в определенных случаях платить и не надо. Но дети Божьи платят, потому что они имели развлечение голоса, и вообще не голос Духа Божьего их в то время вел, и разочарование. Я обозначу некоторые основные моменты из нашей второй встречи, где мы начали уже рассматривать то, что связано с голосом Духа Божьего. Первый основной момент, который я отмечу, что Бог говорил с целью, чтобы сотворить, и с целью передачи человеку информации из его мудрости. То есть Библия представляет нам, что Бог говорит с целью, чтобы что-то сотворить, и с целью, чтобы передать информацию своей мудрости человеку. В нашем уме то, как он это делает, выглядит как бы одинаково. На самом деле, согласно Писанию, когда Бог творит, он использует слова, произнесенные вслух. Когда Бог передает информацию, он использует слова, которые передаются из духа в дух. То есть абсолютно два разных метода. Конечно, у этого есть своя цель. И мы немножко говорили с вами об этой цели в нашей второй встрече, поэтому я не буду эту цель обозначать, так как у нас сегодня много материала, мы должны тоже его успеть представить. Следующее, что я отмечу из тезиса важной по второй встрече, что у человеческой способности произносить слова вслух изначально была и остается Богом определенная цель – творить или говорить волю Божию. Тоже очень важный момент. И, кстати, во второй встрече Дух Божий особенно сделал на это ударение, что для меня в какой-то степени было новым, потому что раньше ударения шли на разные другие моменты, а сейчас был очень обозначен этот момент, что у человеческой способности говорить слова вслух есть Богом определенная цель – творить Его волю, а не волю чего или кого-либо другого. Говоришь – говори как слово Божье. Тоже очень важный момент, который мы с вами отметили. Следующее, что я отмечу, еще два тезиса мы отметим, что когда Богу необходимо общение, оно может происходить из духа в дух. Когда Ему необходимо воплотить, исправить, повлиять или сформировать на земле, какую Он передал человеку, тогда Бог скажет в дух человека то, что Ему необходимо сказать на земле вслух. Таков порядок. Таков порядок. И завершающий тезис по нашей прошлой второй встрече. Известное нам общение между людьми вслух, именно о нем мы будем сегодня говорить, есть результат пораженного в свое время духа человека, который после греха стал отделенным и глухим к Духу Святому. И фокус внимания человека переключился на то, что говорили ему или говорят ему органы чувств. То есть сегодня мы будем говорить о том, что общение между людьми вслух есть результат пораженного духа. Тоже можно задать вопрос, зачем нам об этом говорить? Я думаю, что полученная сегодня информация, учитывая, что она делается в присутствии Духа Божьего, она будет разрушать определенные уже сформированные, скажем так, антиценности. То есть то, что как бы логично сейчас для вашего ума, но оно не является тем, что вашу жизнь обогащает. Я имею в виду, наполняет вашу жизнь той мудростью и благословениями, которые действительно слово «жизнь» делают словом «жизнь». Иногда общаясь с людьми и слушая то, о чем они говорят, я спрашиваю их. Вот то, что вы говорите, и то, как вы это говорите, скажите, это делает вашу жизнь светлей, богаче и благословеннее? В большинстве случаев ничего ответить не могут. И я этому же человеку, допустим, говорю, ну зачем тебе захламлять свою жизнь тем, что ведет тебя в результате к разочарованию? Ну зачем думать и говорить вслух то, что не несет благословения? Зачем в своих устах вкладывать то, что не приносит радость? большинстве случаев это делают, потому что послушны своему уму или тому, что из него исходит. В большинстве случаев. Поэтому есть то, что есть следствием пораженного духа. Мы же, как рожденные свыше, получив доступ к мудрости Божией, вначале записанной, а потом и мудростью, которая пребывает Духом Святым в нашем духе, имеем возможность этот мусор, эту захламленность, по-другому не зовешь, апостол Павел назвал это сор, имеем возможность во свете Божьем устранять. Я не сказал, что это легко. С другой стороны, ну, хоть для себя какой-то анализ в этом выносите. Если то, что выходит из моих уст, огорчает других, и огорчает в какой-то степени меня, и, в общем-то, я понимаю, что это не является благословением, не является мудростью, то задайте себе вопрос, а вообще зачем я или кто побуждает меня это говорить? Если бы рожденные свыше хоть иногда задумывались об этом, то в большинстве случаев они не говорили этого. Почему я это говорю? Потому что есть влияние. Есть влияние того, от чего вы уже искуплены. Но по инерции движения мыслей, умственных процессов, мудрости земной, оно еще оказывает влияние на ваши уста, и оно вырывается. Поэтому, в общем-то, мы затронем сегодня немножко то, что связано с тем, что есть результат пораженного духа, чтобы в вашем уме пролить на это свет, обличить, и чтобы вы больше не рассматривали это как вполне естественное. Нет, послушайте, это не естественно. Это навязанное, но оно не является вашим наследием, а тем более сейчас, как рожденного свыше. Возвращаемся в Эдемский сад. После событий, которые произошли в Эдемском саду, даже после того, как человек согрешил, и дух человека стал пуст, и жизнь человека стала наполняться падшим духом, сохранялась еще инерция. То есть человек не сразу перестал различать голос Духа Божьего. Это очень хорошо видно из событий, представленных в Бытие 4 глава 9 стих, где Каин, извиняюсь, Господь разговаривает с Каином. Опять-таки утверждать, что это был слышимый голос, ну я бы не утверждал, потому что я знаю, что такое слышимый голос, исходя из слов, он сказал и сделалось. Поэтому я предполагаю, но не утверждаю, что это опять-таки был голос, который звучал на уровне духа. И на то время, Каин, даже после того, что уже был отделенный от Духа Божьего своего духа, на то время, возможно, еще сохранялась инерция развлечения голоса Духа Святого. Но спустя годы шли, и человек, по мере того, как и шли годы, полностью был отлучен. Отмечу, отлучен. Почему? Потому что фокус переводился на что-то другое. То есть, когда фокус переходится, вы от чего-то отлучаетесь или отдаляетесь. Потому что фокус уходит. То есть, человек был полностью переключен на водительство через органы чувств. То есть, если раньше человек прислушивался к тому, что происходит в его духе, и это было первично, то теперь человек неосознанно, но под влиянием уже своего нового мышления, мудрости земной, скажем так, человек фокусировал свое внимание на органы чувств и принимал эту информацию за основу, или, можно сказать так, за истину. В книгах Ветхого Завета нам в основном представлены духовно бесславные люди. И это тоже докладывает отпечаток на мышление рожденных свыше. Потому что удивительно просто, что рожденные свыше открывают книгу Ветхого Завета и читают как для рожденных свыше. Хотя как можно о бесславном читать как славном? Я согласен, что в книгах Ветхого Завета обучать или исследовать нужно Дух Божий. Но бесславных исследовать, ну разве только что с помощью Духа Божьего, чтобы увидеть то, что надо увидеть, а не смотреть на все подряд. Поэтому в книгах Ветхого Завета нам в основном представлен духовно бесславный человек, с которым Бог какое-то время еще вынужден был общаться через органы чувств. Послушайте, почему я говорю вынужден? Потому что это не была его воля. Читаю вам. Иеремия 1 глава 11 стих. «И было слово Господне ко мне, говорит Иеремия, что видишь ты». Послушайте, это не является воля Божия, что видишь ты. Это не являлось совершенной волей Божией, что видишь ты. То есть мы говорим о том, что был какой-то период времени, начиная с Бытия 3 глава и до периода рождения свыше, это был период, когда Бог вынужден был общаться с бесславным человеком, используя или задействуя его органы чувств. Но это не является совершенной волей Божьей. Хотя ваш ум, в общем-то, представляет это как совершенная воля Божья. Но он не понимает, что такое совершенная воля Божья, и, в принципе, он не должен этим заниматься, чтобы его понимать. Потому что это богодухновенная часть, и именно Дух Святой открывает нам волю Божью. На тот период времени Бог вынужден был так общаться. Что касается после рождения свыше, то мы видим уже очень четко сказанные Духом Божьим слова. Римлянам 8:8. «Живущие по плоти или органам чувств Богу угодить не могут». А Евангелие от Иоанна 4:24 там написано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Хотя в период Ветхого Завета картина была совсем другая. Почему? Почему картина поменялась? Потому что дух человека был восстановлен в способности принимать от Духа Божьего. То есть теперь, после рождения свыше, рожденному свыше доступна опять-таки форма общения из Духа в Дух. То есть теперь известный нам и привычный нашему уму на сегодня метод передачи информации через органы чувств сразу, отмечу, потому что здесь есть черта. Есть метод того, как мы творим. Есть метод того, как мы передаем информацию. Поэтому привычный нам на сегодня, для нашего ума, отмечу опять-таки для нашего ума, метод передачи информации сразу после рождения свыше, послушайте, он не исчез. Но теперь вы имеете возможность учиться другому способу. То есть появилась способность. Но эта способность сама по себе не реализуется. Это предоставленная Богом способность или возможность опять вернуться в Его волю. Это все равно, что как вы, отдавая своего ребенка учиться плавать, вы не переживаете, что он утонет. Потому что вы знаете, что человек способен плавать. Вот есть какие-то вещи, которые Бог говорит, и он даже за это не переживает. Почему? Потому что он знает, что сотворил, он это вложил как способность. То есть есть способности, в которые в вас вложены с рождением свыше. А есть способности, которые у вас восстановлены с рождением свыше. Как только вы родились свыше, они просто были восстановлены. Или, можно сказать так, знаете, активированы. Потому что раньше их активность проявляться не могла. Так как вы имели фокус внимания только на органы чувств, и ваш дух был глухим. Но когда вы родились свыше, была способность, которая была дана, была способность, которая была активирована, и теперь вы имеете возможность активно учиться в совершенной воле Божьей. Хотя на протяжении всего Ветхого Завета Бог периодически говорил к участникам Завета, но Он говорил избирательно. Это тоже влияет на представление рожденных свыше о голосе. Потому что когда мы читаем в Писании, что Бог говорит со священником, это же священник. Когда мы читаем в Писании, как Бог говорит с царем, все-таки это же царь. Когда мы читаем в Писании, как Бог говорит с пророком, это же пророк. И когда вы это читаете, в вашем уме вы как бы отдаляетесь от голоса. Это же они. Послушайте, на период Ветхого Завета Бог вынужден был точечно говорить, так как он не мог говорить с каждым. Но опять-таки это не было его совершенной волей. Это был лишь период, когда Бог вынужден был так общаться. Слышите, вынужден. Это не было его волей. Но когда мы подходим уже ближе к Новому Завету, а если даже брать некоторые пророчества Ветхого Завета, то мы видим, что Божье желание общаться с каждым человеком. Ладно, давайте я возьму какие-то пророчества из Ветхого Завета. Я прочитаю несколько, чтобы вы понимали, что даже при том, что он общался точечно, его желание было общаться с каждым. Читаем. Исаия 54 глава 13 стих. «Все сыновья твои будут научены Господа». Ну как это возможно, если они не будут различать его голос? Да, это слово пророческое шло в Мессию. Потому что в семени твоем благословлятся все племена земные. Иеремия 31 глава 34 стих. «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь». Это благоволение его, которое реализовалось через Мессию. Оно реализовалось уже. Другое дело, что рожденные свыше не выставляют на это фокус или не стремятся к этому. Послушайте, то, что в вашем духе активирована способность различать голос, это не значит, что эта способность сама будет оказывать влияние на вашу жизнь. С вашей стороны вам придется приложить усилия, но у вас есть тот, кто вам поможет. Это говорит о том, что если рожденный свыше не стремится иметь общение с Духом Святым и с Духа в Дух, то он практикует ветхозаветний образ жизни. Это абсолютно так. Если вы не практикуете новозаветные способности, значит, вы просто продолжаете практиковать ветхозаветные способности. Конечно, для нашего ума ветхозаветные способности более приемлемая форма. Для нашего ума нам гораздо проще, чтобы кто-то общался с Богом, а я уж, извините меня, я и так дела уже имею. Я и так уже занят, еще это учиться, и поймите, мне уже 150 лет, это вы можете учиться, вам 50 или вам 70, или вам 16, вы можете еще чему-то учиться, а мне 150, зачем мне уже учиться? В целом так работает ум. Послушайте, различение голоса Духа Святого никак не связано с возрастом. Оно связано именно с тем, чтобы Бог мог реализовать в вашей жизни свою волю. Его голос – это часть жизненного процесса, это как питание вашего духа. Оно совершается через голос, через слышание, через слово. Итак, рожденный свыше дух человека решил проблему, именно рождение свыше духа человека решило проблему передачи информации от Духа Божьего на уровне духа, в дух человека. Об этом сказано в послании к Ефесянам 2 глава 14 стих, что Он, Иисус, есть мир наш или целость наша, соделавший из обеих одно, разрушивший постоящую посреди преграду. Теперь нету преграды между Духом человека и Духом Божьим. Нету преграды между Духом человека и между Духом Божьим. А если преграды нет, значит общение, о котором мы это говорим, как в формате развлечения, не то что реально, оно уже существует. Другое дело, что вы своим умом в этом общении не участвуете. В общем-то, умом участвовать и не надо. Вы должны активно участвовать в этом своим духом. Но просто что фокус... Опять-таки, фокус вашего ума чаще всего на органы чувств. Рожденного свыше человека нужно обучать не сколько слышать голос Духа Святого, сколько различать его среди множества звучащих голосов. Рожденного свыше человека нужно не сколько обучать слышать голос Духа Святого, сколько различать его среди множества звучащих голосов. Так потихонечку нам открывается как и миссия или назначение Божие для слов, говоря про которые сказаны вслух, так и открывается миссия для общения. Мы с вами уже говорили о том, что изначально, когда Бог говорил с человеком Дух, Он говорил это, основываясь на том, что земля была передана человеку, и теперь человек должен продолжал быть на земле творческий процесс. То есть Бог передал творческую эстафету человеку, и теперь человек должен был творить волю Божию на земле. И Бог подсказывал человеку свою волю, а человек должен был говорить ее вслух. На сегодняшний день механизм тот же. Я более чем уверен, что каждому сидящему здесь Бог говорит свою волю на завтрашний день. Послушайте, если бы Он вам не говорил свою волю на завтрашний день, Он бы не записал слова, важные для вас, не заботьтесь о завтрашнем дне. Тогда бы вас это не касалось. Но если Он говорит вам, не заботьтесь о завтрашнем дне, значит, есть то, о чем Он позаботился. Ну а если он уже об этом позаботился, то не проинформировать вас о вашем, это украсть это у вас. Поэтому не проинформировать, он этого сделать не может. Другое дело, возможно, вы ожидаете это информирование в своем уме, поэтому в целом вы и не получаете знания. На самом деле это информирование вас происходит в вашем духе. Возможно, оно происходит так, как вам непривычно, но оно есть. Есть многие моменты, которые стоит учитывать. Поэтому из духа в дух – это истинный метод общения духовных личностей. Отмечу именно духовных личностей. Рассмотрим некоторые пророческие стихи, которые говорят о современном времени или о времени, когда будет восстановлен изначальный метод общения. Изначальный метод общения. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 8 стих, там вообще говорится о совершенном времени, о том, что произойдет, когда наступит совершенное время. Или время, когда грех земли будет удален, когда Писание говорит, что Бог утрет всякую слезу, то есть совершенное время. Читаем. 1 Коринфянам, 13 глава, с 8 стиха. «Любовь никогда не перестанет». И дальше апостол Павел, или Дух Божий через апостола Павла, начинает говорить о совершенном времени. Хотя пророчества в совершенное время прекратятся. Брат Олег, что вы хотите сказать, что когда наступит совершенное время, не надо будет пророчествовать? Ну тогда это не будет носить характер пророческий. Тогда это будет носить характер как правильного использования слов. Они просто слова начнут выполнять свою функцию, изначально определенную для него. Сейчас мы говорим, что есть слова, которые мы просто говорим как информацию, а есть пророческое. То есть мы начинаем подразделять. Потом же не нужно будет подразделять, потому что вы не будете своим языком говорить все. Вы будете говорить только то, что соответствует воле Божьей. Поэтому слово термин пророческий нет необходимости будет тогда использовать. Хотя пророчества прекратятся. И языки, или дар языки, это молитва на иных языках, или говорение на иных языках, или пение на иных языках, умолкнут. Конечно, в тот период времени в этом уже не будет необходимости. Это нужно сейчас, и у этого есть своя важная цель, и на то время оно уже не надо будет. Дальше. И знание в совершенное время упразднятся, или станут намного легче. Потому что через откровение Святого Духа это будет легко совершать, так как тело уже будет не греховно, ум уже будет достаточно обновлен, поэтому будет знание намного легче будет получать. Ибо мы отчасти, то есть не все знаем, и отчасти пока еще пророчествуем. Когда же настанет совершенное время, тогда то, что отчасти или то, что времени, прекратится. То, что временное, прекратится. Правда, вы хотите сказать, что на сегодняшний день передача информации вслух – это временно? Это то, что временное. Мы называем его отчасти. Ну, так говорит Писание, отчасти, время. Когда же временное прекратится, наступит совершенное. А совершенное, оно отличается от того, как это делается сейчас. Поэтому Дух Святой через апостола Павла говорит о том, что пока рожденный свыше Дух своим бесславным, находится в своем бесславном теле, в бесславном мире, то есть то, что временно и пока оно имеет место. Пока. Но то, что отчасти, оно исчезнет в свое время. Поэтому во многом, чем рожденные свыше пользуются в бесславном мире сейчас, они уже не будут пользоваться в славном мире. Прочитаю еще один пророческий стих, который тоже относится к славному времени. Исаия 60 глава с 19 по 20 стих. Смотрите, как удивительно оно звучит. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным. И сияние луны светит тебе. Послушайте, я знаю, что есть целый спектр важности солнца, важности луны, но в основном солнце и луна, как два таких объекта, чаще всего дают нам понимание во времени, какое время. Сколько время. И мы как-то в какой-то степени привязываемся к этому. Ага, солнце заходит, наступает ночь.
Ага, сейчас ночь, мы спим. Ага, солнце всходит. Ага, день. Все, планируем на день. То есть мы как-то во времени начинаем двигаться. А здесь говорится, что наступит время, когда время как таковое будет отсутствовать. Потому что не будет ни дня, ни ночи. А что ж будет? Свет. Читаем. Но Господь будет тебе вечным светом. То есть ты уже не будешь руководствоваться тем, чем раньше руководствовался. Я не сказал, что солнца не будет. Я не сказал, что луны не будет. Но то, какими они не будут больше ориентирами для жизни. Потому что сейчас во многом луна и солнце во многом ориентиры. И Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое. И луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Ну, как я уже обозначил, здесь говорится о том, что наступит совершенное время, когда вы больше не будете руководствоваться тем, что временно. Одна из важных миссий Духа Святого, который дарован вашему духу, научить истинному методу общения с его Господом и Богом Отцом. Миссия Духа Святого, чтобы ваше общение с Господом, как и с Богом Отцом, было во всей полноте и несло в себе всю полноту того, что в этом есть. Потому что общение с Господом, оно именно в полноте, когда вы общаетесь из духа в дух. Физические объекты лучше для этого не использовать. Поэтому одна из важных миссий Духа Святого, дарованного Духу человеку, это научить истинному методу общения с его Господом и Богом Отцом. Тем самым выводя дух человека из ограничений души и тела, а следовательно и пространства или окружающего его мира. Как сказано мудростью Божией, притчи 3 глава 5 стих, «Надейся на Господа всем духом твоим и не полагайся на разум твой». То есть, когда рожденный свыше не стремится различать голос Духа Святого, он, не ведая того, создает для себя искаженный порядок ценностей. Возможно, вы замечали, что религии, основные религии, в основном базируются на культе личности. То есть все религии всегда предполагают культ личности. Возникает вопрос, почему религии строятся на культе личности? Что дает такую силу культу личности? Знаете, когда люди прислушиваются к одному голосу человеческому и не руководствуются другим голосом, то, конечно, будет культ личности. Но если бы каждый человек внимал Духу Божьему в нем, он бы тогда мог делать переоценку, какому человеку внимать снаружи. Когда человек не слушает голос Духа Святого, он все равно ищет, кого слушать. Он все равно ищет, кого слушать. То есть, когда человек рождается свыше, если ему не обозначается важность слушания голоса Духа Святого, то он будет искать, кого слушать. И он найдет, кого слушать. И так будет формироваться постепенно культ личности, только теперь уже в месте, которое мы называем церковь. А потом мы удивляемся, откуда это берется. Если мы убираем слушание голоса, то послушайте, он сам найдет, какой голос слушать. Ну, естественно, приходит в жизнь человека проклятие. Потому что Иеремия 17 глава 5 стих говорит, что проклят человек, который надеется на человека. Это неизбежно. После дня Пятидесятницы общение с Духом Святым не только доступно каждому, кто принял Сына Божьего Иисуса своим Спасителем, но оно у них должно быть. Почему должно быть? Я прочитаю вам. 1 Коринфянам 1.9 написано. 1.9. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Призваны в общение. Призваны в общение. То есть это говорит Бог, что я призвал вас общаться с моим Сыном. И другой стих, Римлянам 8:14. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. То есть это Божье повеление, можно так и сказать, общаться с Его Сыном. Это не то, что, знаете, предложение. Хотите, общайтесь, хотите, нет. Нет. Это Божье повеление, общаться. Но опять-таки, давайте так, не пытайтесь это делать сами из своего ума. Есть Дух Святой, который научит вас всему. То, что мы сейчас говорим, мы говорим с целью, ожидая откровения, чтобы Дух Святой наполнял нас откровением о важности. Потому что сейчас в большей степени мы формируем свет, который формирует у нас понимание важности. Это важно для меня. Различать голос Духа Святого. А теперь мы поговорим с вами немножко о преимуществах общения с Духом в Дух. То есть мы поняли, что, в общем-то, знакомый нам и так привычный нашему уму метод общения вслух – это результат пораженного духа. Тогда возникает вопрос, в чем преимущество общения с духом в дух? Потому что для вашего ума очень важно знать преимущество. В общем-то, в большинстве случаев ваш ум реагирует только на то, что несет в себе преимущество. В большинстве случаев. Поэтому в большинстве случаев для вашего ума естественно немножко торговаться. А что будет? Что за это получу? А что, ничего? А, ну если ничего, тогда для Господа. То есть для вашего ума как-то свойственно все-таки торговаться. Поэтому я хочу дать вам некоторые пункты преимущества, чтобы вы понимали, что для вас, как рожденного свыше, есть огромное преимущество начать стремиться к развлечению голоса Духа Святого. Потому что много из того хлама, который приходит в вашу жизнь, есть как раз причина того, что вы побольше практикуете говорение информации вслух. Больше хлама именно по этой причине. В общем-то, из преимуществ, которые мы будем рассматривать, я думаю, что вы сразу сами это даже и увидите. Давайте рассмотрим несколько преимуществ общения из духа в дух. Будем делать ударение, конечно, общение из духа в дух с духом Господа. Первое преимущество. Говоря или передавая информацию из духа в дух, вы не только можете передать ее гораздо больше, но она будет принята по содержанию такой, какой вы изначально хотели бы, без искажения и добавления. Почему так? Давайте с вами поговорим на эту тему. Вопрос к вам. Когда к вам проговаривают что-то, что первое принимает эту информацию? Ваш ум. То есть первый, ну, скажем так, посредник в принятии информации, это именно ваш ум. А теперь скажите, есть вероятность того, что он недостаточно обновлен? Есть вероятность того, что в уме есть какие-то знания, которые могут непроизвольно искажать услышанное? Есть вероятность того, что в уме вообще может нет знаний, которые помогут вам услышать то, что вам говорят? И я могу предоставить вам огромный список, который говорит о том, что есть огромная вероятность того, что ум в целом не воспримет информацию так, как то желалось бы говорящему ее. О чем это говорит? Это говорит о том, что в любом случае, информация будет воспринята по-другому. Не так, как хотелось бы. Даже когда и сейчас я говорю, я прекрасно понимаю, что если Дух Святой не будет в процессе и не будет участвовать в том, что я говорю, каждый из вас это слышит в соответствии с тем, как представляет вам это ваш ум. Но опять-таки я прекрасно тоже понимаю, что в вашем уме есть еще много из того, что представит то, что я говорю, в большинстве, совсем не так, как бы мне хотелось. Или не в той полноте, как бы мне хотелось. Поэтому я полностью доверяюсь в этом вопросе Духу Святому, что то, что вам важно услышать и понять, и получить откровение, Он для вас лично это сделает. Обязательно. Очень важно. Поэтому, исходя из этого, ум слушателя в любом случае не принимает информацию, как, возможно, нужно говорящему. Как произошло с голосом Божьим после того, как Иисус сказал. Иоанна 12 глава, с 28 по 29 стих. «Отче, прослав имя Твое, тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Послушайте, это было сказано вслух. А давайте посмотрим, какая реакция была. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром. Подождите, кто им представил этот голос как гром? Ум. А другие говорили, ангел говорил ему. То есть были абсолютно разные взгляды на то, что происходило. Абсолютно. То есть каждому, кто хочет быть услышан, надо учитывать, что ум человека действует избирательно, в зависимости от его содержимого или той мудрости, которая в нем преобладает, то ли мудрость земная, то ли мудрость Божия. Это важно учитывать. Потому есть огромная вероятность, что тот человек, которому пытаетесь что-то объяснить, это может быть ваш ребенок, может жена или муж, есть огромная вероятность, что когда вы им что-то объясняете, они вас все равно понимают по-своему. Поэтому есть огромная вероятность, что когда они начнут реализовывать вашу просьбу, то, как они это сделают, будет абсолютно не совпадать с тем, как вы хотели, чтобы они это сделали. Потому что касается непосредственно каких-то заданий, лучше все-таки на начальном этапе немножко находиться рядышком. Так вам дешевле будет в целом потом. Возможно, ничего не надо будет переделывать. Или переделывать, но не с такой ценой. Особенно это касается детей. Когда взрослые дадут детям задание, если они на начальном этапе не находятся рядышком, то потом им же, взрослым, приходится переделывать и по новой выполнять все задание. Потому что дети, они слышат по-другому в большинстве случаев. Когда-то на одной конференции, я имею в виду, проходила конференция одной сетевой структуры. Меня пригласили туда дать по мудрости Божией две встречи, провести по мудрости Божией именно. И я попал в такую сложную ситуацию. Почему? Потому что люди не были рождены свыше, и мне дали слово, две встречи, то есть хорошая возможность как бы посеять. И я попал в такую ситуацию, что я не знал, с чего начать, потому что неверующий. И Дух Божий дал мне стратегию, что первая встреча должна быть полностью посвящена тому, с чем я буду работать на второй встрече. То есть фактически первая встреча – это было своего рода формирование правильных ценностей в их уме. А на второй встрече я уже работал с тем, что вложил в их голову на первой. То есть чем я занимался на первой встрече? Вкладывал в их голову те ценности, которые я потом использовал как ключевые на второй. Так вот, на первой встрече меня почти никто не слышал. И не понимал. Поэтому вид их лица был соответствующий. На второй же встрече я стал их другом. Почему? Потому что они меня уже и понимали, и слышали, и улыбались. Но это было стратегически реализовано. Стратегически. Преподавательская деятельность, кстати, вся на этом строится. Преподаватель вначале вкладывает в голову, а потом дает задание в соответствии с тем, что вложил, чтобы они это активировали. Ну, во всяком случае, так оно действует. Поэтому ум, принимая информацию, что-то может не учесть, на что-то может не обратить внимания, что-то исказить, а что-то дополнить. По этой причине единодушие или единомыслие среди рожденных свыше пока и не достигается. Или достигается, но с очень большим трудом. Именно по этой причине. Так как основное общение среди рожденных свыше чаще всего строится через недостаточно обновленный ум или вслух. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я общаюсь с кем-то вслух, то единодушие, единомыслие я с ним не достигну? В большинстве случаев да. В большинстве случаев. даже если они скажут, ну, я с вами согласен, но в целом потом они могут сделать все абсолютно по-своему. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, там говорится, что душевный или человек, ведомый органами чувств, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо бы нас судить духовно. А нерожденный свыше, конечно, судить духовно не может. Или даже если рожденный свыше активирует свой ум, он опять-таки совершает своего рода искажение. Итак, передача информации через ум не является безупречной и ожидаемо эффективной. Еще раз отмечу, именно по этой причине, когда я говорю, я полагаюсь не на то, что вы меня услышите, а полагаюсь на то, что Дух Святой выполнит основную работу, а именно произведет в вас сверхъестественное слышание и сверхъестественное понимание. Итак, передача информации через ум не является безупречной и ожидаемо эффективной. Это подобно игре в испорченный телефон. Вы знаете игру, ее часто используют дети в играх, когда в одно ухо говорится, а до последнего человека доходит абсолютно искаженная информация. Примерно так же совершается, когда в ваши уши попадает какая-то информация, она попадает в ваш ум, и в вашем уме она обрабатывается в соответствии с существующей в ней мудрости. И та мудрость, которая преобладающая, вносит наибольшее количество искажений, и потом на выходе вы получаете то, что вы получаете. То, что вы получаете. Мы называем то, что мы получаем на выходе, чаще всего недоразумение. Я недопонял вас. Недоразумение. Что такое недоразумение? Это ошибочное, неполное понимание, то, что произошло в результате такого непонимания. Недоразумение. Я понял не до конца вас. Если для передачи информации вы задействуете только ум слушателя, недоразумение неизбежно. Если для передачи информации вы используете только ум, недоразумение неизбежно. Вы теперь понимаете, почему в преподавательской деятельности, особенно с подростками, с детьми, используются картинки и активные игры. В этом тоже есть своя стратегия. И я не удивлен, почему некоторым взрослым нравятся Библии с картинками. То есть, в целом, меня это тоже не удивляет на сегодняшний день. Потому что для них визуальное восприятие информации еще необходимо, чтобы было и с картинками. Так у них как бы лучше им пока дается. Лучше им пока дается. Итак, пока слушатели Сына Божьего Иисуса не были рождены свыше, а мы говорим о последователях, слушая Иисуса, Его учение, через ум, в отношении сказанного им возникали недоразумения. Вы теперь понимаете, почему в отношении Иисуса со стороны неважно кого, чаще всего возникали недоразумения. Не потому что это люди такие были плохие, потому что содержимое ума их было плохое или инфицированное. Читаю Иоанна 6 глава 60 стих. Ученики его приступили и сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились или обиделись? Иоанна 60 глава, 60 стих. А, да, то был Матфея 15:12, а это 6:60. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать или слышать? Почему? Послушайте, то, что он говорил, это было благословение. Но их искаженный ум или ум, наполненный искажением, не воспринимал это как благословение, а воспринимал это как грязь. И все было искажено в их умах. Поэтому и по сей день существуют группы верующих, которые пытаются умом понять Писание. Есть целые деноминации, которые никогда не делают из Писания того, чего им непонятно. Несложно догадаться, по каким причинам в жизни тех людей происходит то, что происходит. Они пытаются все понять. Они не применяют какие-то дары Духа Святого. Почему? Потому что они не могут понять. Им непонятно. А вы знаете, они ставят все под подозрение, под сомнение, потому что везде активен их ум. А когда ум активен, богодухновенное слово, как мы читали, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. И добавлю сюда из 2 Петра, 1 глава, 20 стих, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Когда вы задействуете ум для того, чтобы богодухновенное слово увидеть или понять, вы неизбежно будете вносить искажения. Неизбежно. Не пытайтесь понять богодухновенное. Для этого есть Дух Святой, для этого есть откровение. Это есть путь. Поэтому первое преимущество общения с духом в дух – это то, что информация не подвергается искажению содержимого ума. Очень важно. Очень важно. Либо, если вы все-таки используете этот метод, а мы пока используем метод передачи информации вслух, тогда, если то, что вы говорите, очень важно, то какое-то время находитесь рядышком и контролируйте немного сам процесс, чтобы основные начальные движения, чтобы все-таки, если надо, скоординировать, потом дальше он уже и сам сможет двигаться, но вначале нужно немножко помочь. Не уходите сразу. Преимущество второе, которое я бы отметил особо. Почему отметил особо? Потому что здесь чаще всего происходит конфликт именно в молитве. Давайте я вам это обозначу. Когда вы начинаете молиться, вы произносите слова вслух, правильно? Когда вы произносите вслух слово «Господь», кто первый принимает это слово? Кто его слышит первый? Ваш ум. Скажите, вашему уму может быть понятно в глубине слова «Господь»? Нет. Поэтому, когда ваш ум слышит слово «Господь», он непроизвольно воспринимает это как запрос на информацию. Вообще, ваш ум так и работает. По сути дела, именно отсюда у изобретателя Google и появилась эта идея. Именно из того, как действует наш ум. Когда я произношу слово вслух, ваш ум берет это слово и представляет по этому слову всю существующую информацию. А вы уже, опять-таки, сами выбираете, какая информация наиболее подходит. Потому иногда вы используете термин «хорошо, я подумаю» или «я выберу». И вы сидите, размышляете, а на самом деле выбираете из того, что есть в вашем уме. Иногда вы делаете это очень быстро, потому что если информации очень много, то наступает момент горя от ума. То есть вы не знаете, что вы копаетесь долго, вам нужно больше времени. Если у вас информации в уме не так много, то вы очень быстро выпуливаете. Вы торопливый, вы сразу. Потому что там больше ничего нету. Если много, то вы дольше. Потому есть люди, которые любят сидеть и думать. Потому что у них уже столько информации в голове, что, знаете, есть где покопаться. Вот. Я в целом показываю, как работает ваш ум. Поэтому, когда вы молитесь вслух, вы фактически, каждый раз произнося слова вслух, вы даете запрос на информацию. Поэтому каждый раз, когда вы молитесь вслух, вы непроизвольно начинаете думать. А когда вы начинаете думать, вы непроизвольно начинаете стремиться красиво молиться. Использовать красивые слова. Использовать тембральность, конечно. Вы как будто пытаетесь произвести впечатление на Бога, то, как вы это делаете. По сути, вы это делаете непроизвольно. Потому что ваш ум устроен так, что когда вы что-то делаете вслух, он сразу начинает в этом участвовать. Теперь вы, наверное, начинаете понимать немножко, почему в некоторых деноминациях, когда люди молятся, для них очень важно, как это тембрально проходит. И они очень одинаково все это делают. Очень одинаково это все делают. Почему? Потому что в основном то, что они делают, оно строится больше на том, что уже есть в их уме. А в их уме они достигли уже единодушия. Они делают это одинаково. С определенной последовательностью. они не могут двигаться свободно. Возникает вопрос, брат Олег, а как же? Что нам, не молиться вслух? Нет, я вам не сказал не молиться вслух. Но есть определенные Богом дарованные способности, которые помогают нам, молясь вслух, меньше давать нашему уму свободу на импровизацию. Поэтому при произношении слов вслух ум всегда активируется. Так мы устроены. Как только вы что-то говорите вслух, ум сразу активируется. Сразу активируется. Поэтому по-любому, если вы молитесь только из ума, по-любому такая молитва есть импровизация ума с учетом деноминации. Это неизбежно. Апостол Павел в одном из своих высказываний сказал, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода. То есть Бог дал нам определенные способности, которые в какой-то степени могут блокировать активность умственного процесса. В определенных случаях препятствовать, а в определенных случаях просто выключать эти умственные процессы. Я не говорю, что это нужно делать всегда, но я говорю, что если вы хотите меньше в духовных вопросах использовать свой ум, а я бы рекомендовал сокращать это, вам придется использовать духовные дарования. По-другому активность ума сама по себе не убирается. Поэтому, когда вы молитесь, используйте вернейшее пророческое слово, которое уже конкретно говорит о Божьем благоволении. Используйте молитву в духе, которая для вашего ума остается все равно тайной. Когда вы используете эти две направляющие, то получается, что ваш ум фактически находится под контролем. То есть он не может свободно действовать. Следовательно, на каком-то этапе он просто будет выходить из участия. То есть, вот когда ум выходит из участия в молитве, больше не участвует, вы начинаете испытывать очень яркую свободу. То есть, почему? Потому что теперь ваш дух свободен. И все знают это переживание, когда вдруг раз и становится легко. Подождите, кто-то вышел из процесса. Кто-то теперь не мешает. Мы еще будем с вами об этом говорить, и я вернусь еще не раз к этому вопросу, потому что это очень важная сторона в изучении развлечения голоса Духа Святого. Вот. Поэтому в целом я увидел в этом преимущество. Преимущество, как можно нейтрализовать активность ума и в молитвенной комнате целенаправленно давать своему духу способность действовать без импровизации ума. Для этого я использую духовные дарования, вернейшее пророческое слово. Какое-то время молюсь, пророчествую, молюсь, пока мой ум не выйдет из процесса молитвы. Это хорошая практика. Вы молитесь, вы слушаете, вы пророчествуете, вы снова молитесь, и вы сюда слушаете. И наступает момент, когда вдруг раз, и ваш ум уже не активен. Хорошо, давайте мы немножко еще поработаем в завершении, рассмотрим некоторые моменты, связанные с Адамом. Чисто так уже для нашей дискуссии. Вопрос. Нужно ли было безгрешному человеку Адаму молиться в духе, чтобы его дух начал беспрепятственно слышать голос Духа Святого? Нет. Вопрос почему? Почему Адаму не нужно было молиться, чтобы нейтрализовать активность своего ума? Потому что на тот период времени, когда Адам был совершен, то, что находилось в его уме, не мешало тому, что находилось в его духе. До какого-то периода. Следующий вопрос. Нужно ли было Адаму долго молиться, чтобы отвлечься от влияния своего ума? Опять, тоже нет. Брат Олег, вы хотите сказать, что основные хлопоты рожденному свыше доставляет именно содержимое ума? Именно содержимое ума. Я не говорю, что оно абсолютно все там плохо. Нет. Там есть очень много важной для вас информации. Но пока и есть много очень опасной, которая на сегодняшний день именно является той информацией, которую может использовать дьявол для того, чтобы побуждать вас или сказать, или сделать то, что обращается против вас. Поэтому вам, как рожденным свыше, нужно научиться контролировать эти процессы. Вы слышите? Контролировать. Я сейчас не говорю убирать содержимое своего ума, потому что убирать вы можете только замещая. Уборка в уме – это заместительный эффект. Вы замещаете одно другим. Так чисто вымыть оттуда, вычистить у вас не получится. Это принцип шприца. Вы с этой стороны задавливаете, с другой стороны выдавливаете. Так происходит в вашем уме. Когда вы что-то в свою голову вкладываете как ценности, другие ценности потихоньку уходят. Такой порядок, замещающий эффект называется. Вот. Пока я об замещающем эффекте и не говорю, но тем не менее, если вы хотите его совершать, по-другому оно не происходит. Поэтому написано: преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Давайте снова вернемся к Адаму. Все, что касается Адама, в его первое время пребывания на земле, у него никогда не возникало трудностей в вопросе различения голоса Духа Святого. Для него это было вполне естественно, и даже по-другому у него и вопросов не возникало. Когда у Адама возникли трудности с голосом Духа Святого, или когда Адам утратил эту свободу в различении голоса Духа Святого, с того момента, как согрешил. Чему я вам провел эту черту? Чтобы вы понимали, что все, что связано с человеком после греха, не является совершенной волей Божией и не является тем, чему вы должны спокойно относиться. Если человек мог различать голос Духа Святого в Эдемском саду, и у него это получалось хорошо, то значит и у меня это должно получаться хорошо, потому что своим духом вы святы и праведны. Ваш дух уже давно в Эдемском саду. Ваш дух уже давно одно целое с Духом Божиим. Поэтому все, что было доступно Адаму в Эдемском саду, и все, в чем находился Иисус, пребывая в своем земном служении, вашему духу уже доступно. Но само по себе оно не будет активироваться. Вам придется в этом направлении приложить, особенно на начальном этапе, усилия. Но по мере того, как вы будете иметь уже и даже понимание через откровение, порядок ценностей будет перещелкиваться, и у вас будет появляться стремление. Потому что вы начинаете видеть по-новому. Раньше вы думали: ага, значит, то, что я думаю, важно. Теперь вы понимаете, что то, что вы думаете, опасно. Потому не делайте то, что хотели бы. Так говорит Писание. Не делайте то, что хотели бы. Не сказано все, но есть многое из того, что не делайте то, что хотели бы. В своем уме. Конечно, в своем уме. Итак, сегодня мы уже третью встречу посвящаем различению голоса Духа Святого. И мы сегодня рассмотрели два преимущества общения из духа в дух. Преимущество первое, что когда вы имеете общение из духа в дух, информация не подвергается искажению. Второе, когда вы имеете общение из духа в дух, ваш ум не участвует в этом процессе и не мешает, что очень важно. Брат Олег, а говорит ли это о том, что я вообще могу молиться, не открывая рот? Да, вы этому научитесь, это тоже несложно. Другое дело, это не молитва веры, это может быть общение из духа в дух с Духом Святым. Но это не молитва веры. Молитва веры совершается только вслух, правильно? Потому что я веровал, потому говорил. Говорил и слышал. Я слышал, и вера от слышания, слышание от слова. Поэтому молитва веры совершается вслух. Что же касается общения, оно может совершаться из духа в дух с абсолютно закрытыми устами. Вы можете ехать в маршрутке, можете ехать в метро и общаться, иметь общение, очень глубокое и полноценное общение с Духом Божиим. Мы тоже будем этому учиться. Это не так сложно, как оно на самом деле кажется. Вот. Поэтому преимущества общения из духа в дух очевидны. Я взял два, и их уже достаточно. Ну, достаточно даже того, что само общение вслух – это есть результат пораженного духа. Ваш дух уже не поражен. То есть уже надо что-то менять. Хотя бы даже это уже должно толкать на какие-то такие подвижки. Поэтому ваш дух рожден свыше, ваш дух восстановлен с Духом Божиим. Теперь начинайте учиться новому. В общем-то, не то, что сказать оно новое, но оно то, что жизненно важное для того, чтобы вы могли жить на земле, имея те блага, которые уже определены Богом для вас лично. То есть развлечение голоса Духа Святого – это не предложение, это жизненная важная составляющая, чтобы все, что здесь представлено, действительно накладывало отпечаток на вашу жизнь и проявлялось в вашей жизни. В свое время я размышлял над таким вопросом. Просто размышлял. Опять-таки, вы слышите слово «размышлял», потому я не имел достаточного ответа, потому что я задействовал ум в тех вопросах, на которые ум ответить не может. Я размышлял над таким вопросом, что почему, если христианство, берем христианство, уже такой длительный период пребывает на земле, его влияние такое слабое. Хотя мы знаем, что христианство, в целом представленное в Библии, это самое влиятельное, что только может быть. При тех чудесах и знамениях, при том всем, что оно. Почему такое слабое влияние оно по себе оказывает? И спустя какое-то время это пришло не от понимания, оно пришло уже больше, чем через откровение. Потому что все, что здесь представлено, чудеса, знамения, это все строилось на развлечении голоса Духа Святого. Потому и мы читаем. Бог сказал, Бог обратился. Мы здесь читаем диалог и читаем, что после этого диалога происходит. Мы читаем указания и что после этого указания происходит. На сегодняшний день верующие научились жить в тишине. Это значит без голоса. А чего можно ожидать без голоса? Если он подтверждает только слово свое последующими знамениями. Я не буду сильно углубленно раскрывать, в общем-то, то, что пришло ко мне. Но достаточно того, что жить в тишине – это нехорошо. Я имею в виду в тишине духа. Ваш дух всегда должен быть в присутствии голоса. И голос его я слышу. Голос в вашем духе – это и есть жизнь и питание вашего духа. Ревнуйте об этом. Ревнуйте. Давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он трудится над нами. И мы будем продолжать эту тему. Будем формировать правильный взгляд на развлечение голоса. И будем стремиться к этому. И как мы каждый раз делаем объявление, что божественные встречи. Это и есть программа, которую Дух Божий вложил в наше сердце. Это своего рода тренировочный лагерь, где на определенное количество дней, это почти неделя, уединяемся для того, чтобы действительно активировать это качество развлечения, и чтобы рожденный свыше мог различать этот голос. Поэтому, если вы действительно стремитесь к развлечению, я бы рекомендовал вам поехать в этот тренировочный лагерь, уединиться и провести там время с группой людей, которые ревностно относятся к тому, чтобы различать голос Духа Святого. Будет прекрасное время. Вся информация есть на сайте «Божественные встречи». Давайте поблагодарим Дух Божий за его труд над каждым из нас лично. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены тем, что ты делаешь. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы Духом Твоим у них был изменен порядок ценностей, и они искали различать Твой голос. Они стремились различать Твой голос во имя Господа Иисуса. Духом Твоим касайся им, производи в них и хотение, и действие, чтобы они нуждались слышать голос Твой во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе за то, что голос твой мы слышим. Мы ценим твой голос, мы любим твой голос, звучащий в нашем духе. Он для нас важен и он нам нужен. Спасибо тебе за то, что ты будешь учить нас и дальше. И поможешь нам быть эффективными в развлечении твоего голоса во всякое время и на всяком месте. Мы очень ценим общение с тобой.
в своем духе во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая активно действует в нашей жизни. Мы благословляем свое семя веры и высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит в руки сеющих прямо сейчас во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Да будем мы богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Господа Иисуса. Аминь.